По глубокому смирению святой Иуда называет себя не братом или сродником Господа по плоти, но рабом Его. Вместе с тем именует себя братом Иакова Праведного, первого епископа Иерусалимского, пользовавшегося высоким уважением в Церкви Христовой и даже у неверующих иудеев. По моему мнению, замечает блаженный Феофилакт, для настоящего апостола достаточно было в доказательство своего достоинства, после того, как он назвал себя рабом Христовым, указать еще на родство свое с Иаковом, ибо Иакова все хвалили за его добродетель. Это обстоятельство должно было и этому апостолу доставить большое доверие от слушателей слова. Читателей послания апостол именует освященными, или, по другому чтению, возлюбленными, званными, то есть обычным апостольским приветствием в обращении к общинам христианам. Говорит, что любимые отцом сохранены Иисусом Христом, почему и называет их призванными, так как они не сами собою пришли, но привлечены и призваны отцом. Он желает, чтобы им умножились милость и мир и любовь. Милость, потому что мы призваны Богом и восприняты в рабы Его по богоутробию милости. Мир, потому что и Его даровал нам сам Бог и Отец, примирив с собой нас, оскорбивших Его, через Сына Своего Иисуса Христа. Любовь, потому что Единородный Сын Божий предал Себя на смерть за нас, по любви к нам. Итак, апостол молит, чтобы дары эти были у верующих в избытке. Предмет попечения апостола – общее спасение людей во Христе, а нарочитая задача послания – увещание подвязаться за веру, то есть со всей энергией, со всеми усилиями отстаивать сохранение и целость раз и навсегда преподанной людям веры Христовой. Такое требование, обязательное для христиан по самому существу исповедуемого ими учения, вызывается в данном случае великой опасностью чистоте веры христиан со стороны появившихся в среде их лжеучителей. Не давая пока, стих 4, подробной характеристики лжеучителей, апостол тяжесть и гибельность заблуждений их показывает тем, что осуждение их издревле предуставлено и предсказано боговдохновенными носителями откровения. Затем, начиная обрисовывать умственный и нравственный облик лжеучителей, апостол называет их нечестивыми, безбожниками, и, раскрывая это понятие, характеризует лжеучителей с обеих существенных сторон, с нравственно-практической, обращают благодать Бога нашего в повод к распутству, и со стороны теоретических верований, отвергается единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Таково общее определение характера лжеучений появившихся ересеначальников, близко напоминающее изображение лжеучителей во втором послании апостола Петра. Из описания ереси Симона Вохва и других ересеначальников у Евсевия, равно и из прямого свидетельства святого Афанасия Великого и блаженного Феофилакта, с очевидностью следует, что явившиеся лжеучители учили, что грех безразличен, и отвергали Христа. Христа они считали не более, как одним из эонов, а изучение христианского благодати выводили допустимость разврата в целях ослабления плоти. Опровергая эту теоретическую и нравственно-практическую ложь новоявленных учителей, их дуалистическое разделение двух заветов и их нравственный антиномизм, апостол показывает, что Бог всегда действовал как всемогущий, праведный судья. И с этой целью приводит три известных из Библии примера суда Божия над нарушителями Его закона. Первый разительный пример суда Божия, особенно внушительный для христиан из евреев, осуждение на гибель в пустыне Аравийской народа израильского, только что спасенного Богом из рабства египетского, но затем за неверие осужденного на гибель. Хотя Бог превосходной силой своей и по клятве отцам их освободил их от египетского рабства, однако, когда они преступили закон, не оставил их без наказания, но воздал им должное возмездие. И те, которые перешли Красное море по суху, в Впоследствии за отступление от веры погибли, блаженный Феофилакт. Из этого грозного примера читатели послания и вообще христиане должны убедиться, что и дарованная им благодать не только не освобождает от обязанности свято жить и подвязаться в вере и благочестии, что утверждали лжеучители, но, напротив, непременно требует от них этих добродетелей, в противном же случае делает их более ответственными и виновными. Другой пример заимствован из жизни мира ангелов, именно от факта падения известной части ангельского мира – ангелов падших, которые, получив честь ангельского достоинства, по нерадению не прибыли в первоначальном своем состоянии, но отринули данный им благостью небесный образ жизни. Бог соблюдает их в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Грех ангелов состоял в том, что они не сохранили своего достоинства, не остались верными тому назначению, какое определено им Богом при сотворении их, и оставили жилище свое, небо, высшую светоносную область мира. Вопреки мнению многих западных комментаторов, едва ли в образе выражения 6 стиха можно видеть указание на учение о падении ангелов через соединение их с дочерями человеческими, имеющееся в книге Еноха и других иудейских апокрифах. Третий пример божественного суда над нечестивцами, подобными лжеучителям, о которых идет речь, суд над жителями Содома, Гоморры и соседних с ними городов. Приведенными примерами апостол показывает, что виновник Ветхого и Нового Завета есть один и тот же Бог, а не как эти гнусные говорят, будто иной Бог, гневный и жестокий, дал Ветхий Закон, а иной Бог, негневный и человеколюбивый, дал Новый Завет. Выставив упомянутые сейчас примеры, апостол предоставил подразумевать следствие их самому слушателю. Какое же такое поведение, если так поступил Бог с этими, не посмотрев на прежний их хороший жребий, то уже ли нынешних нечестивцев избавит то, что для людей в мир пришел Сын Божий, претерпел за них поношение и понес страдания? Никто не может сказать этого. Ибо хотя он человеколюбив, однако и праведен поистине, и по истинному правосудию не пощадил согрешивших, а по человеколюбию ввел в царство раскаявшихся будников и мытарей. Такое вытекает следствие, но апостол опустил онное, блаженный Феофилакт. В стихе 8 продолжается характеристика лжеучителей, начатая в стихе 4. Здесь этим мечтателям, кроме осквернения плоти, приписывается еще грех, господство отметается, славы же хулят. Под этими господствами и славами большинство новых толкователей справедливо видит ангелов двух различных чинов. Возможно, что уже учители, отвергая закон, данный при посредстве ангелов, хулили и ангелов, через которых он был получен Моисеем, в противоположность колосским философам, считавшим ветхозаветный закон обязательным и содержавшим культ служения ангелам.